С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ радиоканала «Воскресенье» Дмитрий Бабушкин. Хорошее настроение – залог нашего здоровья. А что может быть прекраснее юмора, смеха, которые дарят нам это здоровье? А что же может подарить нам этот юмор? Конечно же, прекрасная и здоровая литература. Ну, а представителем этого здорового юмора, несомненно, является великий классик Антон Павлович Чехов. Именно сегодня с ним вновь мы с вами и встретимся. Юмор Чехова. Вообще, юмористическое начало для Чехова писателя не было случайным, именно юмористическое. Тогда, когда свою подпись он еще ставил, тоже очень юморно, Антоша Чеханте. В художественном отношении юмористические рассказы созрели именно юмористические, созрели ранее других его жанров. Еще современники Чехова пытались определить природу его смеха, установить его своеобразие. Чаще всего Чехова юмориста критика сопоставляла с Гоголем. У обоих смех сквозь слезы. А кто-то однажды переиначил эту формулу и сказал «слезы сквозь смех». В стараниях уточнить эти определения приходили неожиданным заключением. Так, например, Ключевский писал в 1899 году: «Чехов из-под тишка смеется над изображаемой жизнью. Но это не горько смеющийся плач Гоголя, не гневно бичующий смех Щедрина, не тоскующая сатира Некрасова. Это тихая, уравновешенная, болеющая и соболезнующая улыбка над жизнью, не стоящей ни слез, ни смеха». Вот как писал Ключевский. Ну, попробуем, однако, ограничиться одним из названных определений или согласиться с Ключевским. И богатство чеховского смеха, переливающего всеми цветами радуги, потускнеет. Чехов умеет и то, и другое – смеяться над тем, что по существу не очень весело, и сочувствовать тому, что как будто бы смешно. И еще умеет Чехов, конечно, стать над своими героями, над их мелкими страстями и заботами, суетностью и корыстолюбием одних и прекраснодушием других. С Чеховым юмористическая новелла, как полнокровный жанр, обладающий яркими особенностями, вошла в большую литературу. Многообразие форм, которого малые жанры русской классики прежде не знали, делают невозможной сколько-нибудь полную классификацию его рассказов, хотя такие попытки и предпринимались. Особое свойство чеховского смеха, так называемая внутренняя или объективная ирония, невысказанная автором прямо, то есть ирония самой жизни, проявилась уже в ранних рассказах. Разве не посмеялась жизнь над Унтером Пришибеевым и многими другими героями? Но как черта мировоззрения и реалистического стиля художника, объективная ирония вполне утвердилась в произведениях 1890-х и 1900-х годов. Смех Чехова — это тот веселый, то с оттенком лирической грусти, то легкий и светлый, то граничащий с сатирой, поистине неисчерпаем. Это был художник, который вошел в литературу весело и ушел из жизни, насмешив жену за несколько часов до смерти рассказом о курортниках, пропустивших гонг к ужину. Последний сюжет Чехова, как и его литературный дебют, был юмористическим. И в этом, как во многом другом, он оставался всегда верным своему таланту. Ну что ж, друзья, сегодня слушайте заключительную передачу нашего цикла «Юмористический Чехов». Для вас прозвучит рассказ Антона Чехова «Женщина без предрассудков».
Максим Кузьмич Салютов высок, широкоплеч, осанист. Телосложение его смело можно назвать атлетическим. Сила его чрезвычайна. Он гнет двухгривенные, вырывает с корнем молодые деревца, поднимает зубами гири и клянется, что нет на земле человека, который осмелился бы побороться с ним. Он храбр и смел. Не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. Напротив, его самого боятся и бледнеют перед ним, когда он бывает сердит. Мужчины и женщины визжат и краснеют, когда он пожимает их руки. Больно! Его прекрасный баритон невозможно слушать, потому что он заглушает. Сила человека, другого подобного я не знаю. И эта чудовищная, нечеловеческая, воловья сила походила ни на что, на раздавленную крысу, когда Максим Кузьмич объяснялся в любви Елене Гавриловне. Максим Кузьмич бледнел, краснел, дрожал и не был в состоянии поднять стула, когда ему приходилось выжимать из своего большого рта «Я вас люблю». Сила стушевалась, и большое тело обращалось в большой пустопорожний сосуд. Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по льду с легкостью перышка, а он, гоняясь за ней, дрожал, млел и шептал. На лице его было написано страдание. Ловкие, поворотливые ноги подгибались и путались, когда приходилось вырезывать на льду какие-нибудь приходливые вензеля. Вы думаете, он боялся отказа? Нет. Елена Гавриловна любила его и жаждала предложения руки и сердца. Она маленькая, хорошенькая брюнеточка, готовая была каждую минуту сгореть от нетерпения. Ему уже 30, чин его невелик, денег у него не особенно много, но зато он так красив, остроумен, ловок. Он отлично пляшет, прекрасно стреляет. Лучше его никто не ездит верхом. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через такую канаву, перепрыгнул через которую затруднился бы любой английский скакун. Нельзя не любить такого человека.
И он сам знал, что его любят. Он был уверен в этом. Страдал же он от одной мысли. Эта мысль душила его мозг, заставляла его бесноваться, плакать, не давала ему пить, есть, спать. Она отравляла его жизнь. Он клялся в любви, а она в это время копошилась в его мозгу и стучала в его виски. «Будьте моей женой», — говорил он Елене Гавриловне. «Я вас люблю. Бешено, страшно». И сам в то же время думал: «Имею ли я право быть ее мужем? Нет, не имею. Если бы она знала, какого я происхождения, если бы кто-нибудь рассказал ей мое прошлое, она дала бы мне пощечину. Позорное, несчастное прошлое. Она знатная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если б знала, что я за птица». Когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и поклялась ему в любви, он не чувствовал себя счастливым. Мысль отравила все. Возвращаясь с катка домой, он кусал себе губы и думал: «Подлец я! Если б я был честным человеком, я рассказал бы ей все, все! Фух! Я должен был, прежде чем объясняться в любви, посвятить ее в свою тайну. Ой, Господи, да что же это такое? Но я этого не сделал, и я... И значит, негодяй, подлец, подлец!» Фух. Родители Елены Гавриловны согласились на брак ее с Максимом Кузьмичем. Атлет нравился им. Он был почтителен и как чиновник подавал большие надежды. Елена Гавриловна чувствовала себя на империях. Она была счастлива. Зато бедный атлет был далеко не счастлив. До самой свадьбы его терзала та же мысль, что и во время объяснений. Терзал его и один приятель, который, как свои 5 пальцев, знал его прошлое. Приходилось отдавать приятелю почти все свое жалование.
«А ну-ка, угости обедом в Эрмитаже», — говорил приятель, — «а то всем расскажу. Да 25 рублей дай взаймы».
Бедный Максим Кузьмич похудел, осунулся, щеки его впали, кулаки стали жилистыми, он заболел от мысли. Если бы не любимая женщина, он застрелился бы. «Я подлец, негодяй, — думал он, — я должен объясниться с ней до свадьбы. Пусть плюнет на меня!» Но до свадьбы он не объяснился. Не хватило храбрости, да и мысль, что после объяснения ему придется расстаться с любимой женщиной, была для него ужаснее всех мыслей.
Наступил свадебный вечер. Молодых повенчали, поздравили,
и все удивлялись их счастью. Бедный Максим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, смеялся, но был страшно несчастлив.
Нет, нет, я себя скота заставлю объясниться. Нас повенчали, но еще не поздно. Мы можем еще расстаться. И он объяснился.
Когда наступил вожделенный час, и молодых проводили в спальню, совесть и честность взяли свое. Максим Кузьмич, бледный, дрожащий, не помнящий родства, еле дышащий, робко подошел к ней и, взяв ее за руку, сказал:
«Прежде чем мы будем принадлежать друг другу, я должен объясниться. Что с тобой, Макс? Ты бледен? Ты все эти дни бледен, молчалив. Ты болен? Я должен тебе все рассказать, Ляля. Сядем. Я должен тебя поразить, отравить твое счастье. Но что же делать? То прежде всего я расскажу тебе свое прошлое». Лёля сделала большие глаза и ухмылилась. «Ну, рассказывай. Ну, только скорее, пожалуйста. И не дрожи ты так». «Родился я там, в Тамбове. Родители мои были незнатны и страшно бедны. Я тебе расскажу, что я за птица. Ты ужаснешься. Постой, постой, увидишь. Я был нищим. Будучи мальчиком, я продавал яблоки, груши. Ты ужасаешься? Но, милая, это еще не так ужасно. О, я несчастный. Вы проклянете меня, если узнаете. Ну что же? 20 лет я был, простите меня, не гоните меня. Я был клоуном в цирке. Ты клоуном? Салютов в ожидании пощечины закрыл руками свое бледное лицо. Он был близок к обмороку. Ты клоуном? Лёля повалилась с кушетки, вскочила, забегала. Что с ней? Ухватилась за живот. По спальне понесся и посыпался смех, похожий на истерический. Ты был клоуном. Ты, Максенька, голубчик. Ну, представь что-нибудь. Докажи, что ты был им. Голубчик. Она подскочила к Салюту и обняла его. Ну, представь что-нибудь, милый голубчик. Ты смеешься, несчастная? Презираешь? Ну, сделай что-нибудь. Ты на канате умеешь ходить, да? Да? Ну же! Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, залебезила. Незаметно было, чтобы она сердилась. Он, ничего не понимающий, счастливый, уступил просьбе жены. Подойдя к кровати, он сосчитал 3 и стал вверх ногами, опираясь лбом о край кровати. Браво, Макс! Бис! Голубчик! Еще! Макс покачнулся, прыгнул, как был, на пол и заходил на руках. Утром родители Лёли были страшно удивлены. «Кто это там стучит наверху?» — спрашивали они друг друга. «Молодые еще спят? Должна быть, прислуга шалит. Возятся-то как, экие мерзавцы!» Папаша пошел наверх, но прислуги не нашел там. Шумели, к великому его удивлению, в комнате молодых. Он постоял около двери, пожал плечами и слегка притворил ее. Заглянув в спальню, он съежился и чуть не умер от удивления. Среди спальни стоял Максим Кузьмич и выделывал в воздухе отчаяннейшие сальто-мортале. Возле него стояла Лёля и аплодировала. Лица обоих светились счастьем.
Ну что ж, уважаемые слушатели, вот на этом большом счастье сегодня в нашей постоянной рубрике «Художественные чтения» мы завершаем наш небольшой цикл «Юмористический Чехов». Сегодня вы услышали рассказ Антона Павловича Чехова «Женщина без предрассудков» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. И действительно, наверняка это самое счастье прежде всего зависит еще и от нас самих. Нужно иногда уметь, как писал об этом Чехов, улыбнуться над собственными глупостями и посмеяться даже над своими неудачами. Потому что удача, если верить, всегда когда-нибудь нам улыбнется. Ну что ж, а свои отзывы о чеховском цикле вы можете присылать к нам в редакцию литературно-драматических программ православного радиоканала «Воскресенье» по адресу город Екатеринбург, улица Репина, 6А. А также мы рады услышать ваши пожелания в адрес нашей литературно-драматической редакции о том, какие бы произведения вы хотели бы, чтобы прозвучали в эфире радиоканала «Воскресенье». Литературные, поэтические или драматургические произведения. До новых встреч! Встретимся вновь в литературно-драматической редакции в рубрике «Художественные чтения». Всего вам доброго!